для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Точное. Пермская начинается на эхе Перми. Дневной разворот. 91,2. Никуда не деваемся. По-прежнему на этих цифрах живем. Андрей Шмурай, Ксения Гринкевич, Вадим Шалоносов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Добрый день, друзья.
Да, в этот серый день, который заканчивает у нас июнь, да, первый месяц лета, а так и не скажешь, мы начинаем дневной разворот. И темы у нас на сегодня, как всегда, актуальные. Причем актуальные некоторые до такой степени, что даже федеральные каналы берут это в свою повестку, да? На сегодняшний день у нас есть, как сказать, дело, которому на самом деле уже не один год. Дело, которое вчера получило новый виток, ну, не вчера совсем, и получается, что появилось в эфире шоу Андрея Малахова. Я не смотрю, к сожалению, данное шоу, но в курсе повестки.
Я даже название тебе могу сказать, прямой эфир.
А, он прямой эфир называется. Прямой эфир, честно говоря, запуталась в том количестве и в тех названиях тех шоу, которые ведет Андрей Малахов. Он какой-то вечный. Это настораживает.
Он, по-моему, просто с канала на канал переходит. С первого на второй, со второго на первый.
А как же верность? Какой он полигамный. Ну ладно, мы не об этом. Мы, собственно, о том, что сегодня есть ситуация, которая на самом деле сложилась, как мы уже вот начали вам рассказывать, не вчера и даже не позавчера. Это ситуация, которая произошла 5 лет назад. То есть обычное, казалось бы, ну хотя, конечно, нападение на человека с ножом не может быть делом обычным, но, мне кажется, для правоохранительных органов ситуация, к сожалению, достаточно частая, когда на человека нападают с ножом, соответственно, ищут кто, из-за чего, зачем, находят, опознают, проходит процесс, виновен, садится человек, все. Все было бы так просто, если бы в данной ситуации не было вопросов. Потому что дело, которое, собственно, мы сейчас, ну, как бы, да, получается, как мы его называем, да, это то, что происходит уже, получается, сейчас, секунду. Там просто, знаете, чтобы вот никакие фамилии не попутать, вот очень хочется называть всех правильно. Потому что происшедшее практически 5 лет назад.
Давай, вкратце, что ли?
Давай, да, начнем.
А, то есть в 2015 году, летом, то есть юбилейчик такой, да, 30 июля было дело, в Перми было совершено нападение на Сергея Михайлищева. По версии следствия, двое нападавших избили мужчину, нанесли ему несколько ножевых ранений, оставив умирать в тах. Здесь ситуация бытовая. Сергей Перевозчиков, один из нападавших, мстил жителю своей бывшей девушки.
На вот личной так вот, там, почве, скажем
девушке,
так.
Оксаны Мерзляковой, да, угу. И прихватил с собой на это дело, кстати сказать, бывшего милиционера участкового опорного пункта, номер здесь опущу, неважно, Николая Смирнова. Вот именно Николай Смирнов является человеком, который пытается обжаловать приговор, поскольку вина его не доказана, и он виновным себя не признал. Дальше больше. Множество фальсификаций возникло со стороны следователей во время проведения дела, то есть всяческих процессуальных нарушений, как я понимаю, и вот, собственно, это еще одна вещь, которая получила резонанс, и вот, видите, даже до федеральных каналов дело дошло. Одна из следователей по фамилии Плешкова была осуждена. Валентина Плешкова в 2019 году была осуждена, ее приговорили к 1 году и 6 месяцам условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком аж на 2 года. В отношении другого следователя Бугакова пока что все без изменений. Приговор Николая Смирнова пока не пересмотрен также. Я договорю, что по второму следователю дело передано в суд, но дальше пока все встало.
Ну, вот ситуация, казалось бы, ну, вот как я говорю, да, вроде как вот разложена, но что мы видим? Мы видим фальсификации, ряд которых уже доказан, да, одному следователю уже, получается, вынесено решение. И как возникают вообще подобные ситуации? Почему они возникают? Вот, и у нас сейчас будет на телефонной связи жена Николая Смирнова. И мы попробуем вообще узнать, так скажем, через нее, благодаря ее ответам, как вообще Николай себя ощущает прежде всего морально, потому что не сломиться за 5 лет, как говорится, да, слава богу, что мы не можем себе представить, как это. Но вот как он вообще выдерживает, что вообще происходит, то есть в любом случае, я так думаю, что помимо Анны нам вряд ли кто сможет настолько вот практически транслировать его слова, ну и вообще узнаем, как продвигается, возможно, пересмотр дела. И вот все-таки, и, наверное, мы... Даже я не уверена, что мы сможем как-то, конечно, решить этот вопрос, но мы его, безусловно, подсветим и, наверное, оставим, что почему система допускает, что происходит то, что нужно, например, системе, да, в определенный момент, несмотря на то, что страдают люди. Причем люди невиновные. Ну, во всяком случае, так, как считают это сам Николай, так, как считает Анна, так, как считают их адвокаты и много поддерживающих. Анна у нас на связи. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анна, расскажите, пожалуйста, ну вот мы начали немножко, очень кратко, конечно, осветили ситуацию, надеемся, ничего не перепутали. Скажите нам, пожалуйста, вообще, ну, начнем, наверное, действительно вот с какого-то морального духа Николая, как он себя сейчас чувствует, на что он настроен?
Коля настроен все равно в любом случае на борьбу, на то, чтобы доказывать свою невиновность. Поэтому он держится.
Угу. А как часто вы с ним видитесь, переписываетесь?
Это бывает по-разному, в зависимости... Ну вот сейчас, на данный момент, из-за самоизоляции свидания все отменены, поэтому мы давно уже не виделись. Очень ждем, когда от свиданий или уже, так скажем, повернется ситуация в более... благоприятное для нас русло, и Николай сможет оказаться либо дома под домашним арестом, либо на свободе.
Анна, а что, вот, что из того, что, например, вы обсуждаете с адвокатом, вы можете нам сейчас озвучить? То есть каким образом, какие шаги делаются, как, в каком направлении движется работа адвоката?
Ну вот, как вы уже начали рассказывать, да, у нас...
Алло, алло.
Алло,
да,
слышите
да.
меня?
Вот сейчас слышим, да, давайте сначала, как мы уже начали рассказывать.
Как вы начали рассказывать, одна из следователей, которая, можно сказать, в кавычках расследовала наше уголовное дело, уже привлечена к уголовной ответственности за фальсификацию, предъявляли ей 42 сфальсифицированных документа, суд признал 36, хотя это далеко не все факты фальсификации, которые есть в деле. Второй следователь тоже уже осужден приговором Ленинского районного суда по факту фальсификации нашего уголовного дела. Ему приговор был озвучен 25 июня. Поэтому уже получается два следователя, которые вели наше дело, уже осуждены и законом признаны фальсификацией уголовного дела. Плюс есть неопровержимые доказательства невиновности моего мужа. Во-первых, одежду потерпевшего после того, как на него было совершено нападение. Вместо преступления жетон, который, как потерпевший указывает, с него сорвали нападавшие. Эти вещи были отданы на экспертизу ДНК. И эта экспертиза показала, что ни мой муж, ни его друг Сергей Перевозчиков к этим вещам не прикасались. Значит, они не прикасались к потерпевшему. Получается, что потерпевший либо врет, либо ошибается, заблуждается, не зная, на какой основе он...
Анна, я попрошу вас, может быть, немножко, знаете, иначе телефон держать, потому что вы иногда кнопочки нажимаете, и мы, к сожалению, не у вас слышим.
На самом деле я кнопочки не нажимаю, вот сейчас его поднесла ближе к себе,
да.
Надеюсь, вам будет лучше слышно.
Да, отлично. Все хорошо. Вот, значит, получая на, да, экспертиза ДНК подтвердила, что не найдены ни Сергея, ни Николая, ну, так скажем, ДНК-материалы на этих вещах.
Да, ДНК-материалы не найдены, плюс не совпадает по времени, как сам Михайличев говорит, что он вышел из своего дома в 21:50 вечера. Мой муж точно находился у себя дома на другом конце города в 21:36. Это за 14 минут до выхода из дома потерпевшего Михайлищева. За 14 минут просто нереально добраться до того места. Во-первых, машин ни у Николая, ни у Сергея Перевозчикова нет. Подшиты документы ответы из всех служб такси, что такси на адрес моего мужа не вызывались в этот вечер, а на транспорте ехать туда, ну, минут 50 минимум. Поэтому, в принципе, они даже не могли успеть к этому времени добраться до места происшествия.
Uh-huh.
И самое главное, что возле дома, где живет, жил мой муж на тот момент, есть объекты, на которых есть видеокамера. И мой муж на следующий день после того, как его допрашивали в качестве свидетеля того, что Сергей Перевозчиков в то время был у него в гостях, говорил о том, что можно снять записи с этих видеокамер, и которые будут подтверждать, что мой муж точно никуда не выезжал. Он в это время ходил в магазин, его должны были зафиксировать эти видеокамеры, как он вышел и назад вернулся домой. В это время, получается, видеозаписи подтверждали его невиновность. Но следователи и сотрудники полиции эти видеозаписи изымать не стали. И только после того, как через месяц вместо того, как следователь Бугаков позвонил моему мужу и пригласил его в следственный комитет снова дать показания как свидетеля. И его обманул. В плане того, что уже за неделю до этого следователь Бугаков, который вот сейчас тоже осужден за фальсификацию, уже выставил постановление о биологической экспертизе. В этом постановлении он указывает и моего мужа, и Сергея Перевозчикова подозреваемыми, при этом ничего им об этом не говоря. Потом за несколько дней до проведения опознания уже также указывает моего мужа как соучастника преступления. При этом есть достоверная информация, что потерпевшему перед опознанием показали фотографию моего мужа. Назвали имя и фамилию. До этого ни потерпевший, ни мой муж знакомы не были, никогда не виделись. И первый раз увиделись только в следственном комитете на проведение вот этого вот опознания. Но это опознание, оно, во-первых, и сфальсифицировано в плане того, чтобы все было подстроено. Во-первых, следователь Бугаков и знал о том, что показали фотографию. Во-вторых, так скажем, заранее заказал, пригласил адвоката за 6 часов до проведения опознания, пригласил адвоката для защиты Коли как уже для обвиняемого.
Угу.
А не как для свидетеля. А Колю пригласил в суд, в следственный комитет именно как свидетеля, обманув его. При этом на опознание адвокат Бугаков, следователь Бугаков адвоката не пустил, что является очень грубым нарушением закона. И уже даже вот этот вот протокол опознания должен считаться недопустимым, потому что адвокат должен был присутствовать обязательно. Помимо показа фотографии, что тоже является как бы вот ничтожным доказательством, потому что нельзя проводить опознание после того, как показали фотографию. Это тоже противоречит закону. Присутствовали при опознании, очень сильно отличались от моего мужа внешне и по росту, и по цвету волос, и по возрасту, что было тоже очень заметно. Получается, было следователем Бугаковым сделано все так, чтобы Михайлищев, так скажем, не перепутал, на кого нужно показать пальцем. При этом в уголовном деле до проведения опознания нет ни одного не сфальсифицированного протокола допроса потерпевшего. И напрашивается вопрос, вообще на каком основании проводили опознание моего мужа. Это вообще сверх нарушение всех законов, которые только возможны. Получается, что раз мой муж являлся алиби для Сергея Перевозчикова, чтобы хоть как-то закрыть это уголовное дело, так скажем, а не оставить его висяком, решили, следователь Бугаков решил к этому подтянуть моего мужа и из свидетеля и сделать его соучастником. И он для этого сделал все возможное. Причем, кроме вот этого, вот нет никаких доказательств хоть какой-то причастности моего мужа к этому делу. Ни следов на месте преступления. Свидетели, которые издалека видели эту драку, по силуэтам описали совершенно других нападавших, которые не подходят по описанию моего мужа и его друга. Они говорят о том, что между нападавшими была разница до 10 сантиметров в росте. У моего мужа с Сергеем Перевозчиковым разница всего в 1 сантиметр. По телосложению точно так же описали по-другому. В зале суда они видели в лицо и моего мужа, и Сергея Перевозчикова. И точно так же не опознали в них нападавших. Все говорит о том, что мой муж точно невиновен.
Анна, знаете, какой вопрос? Знаете, какой вопрос? Связаны или как? Ну, это, знаете, напрашивается, если мы говорим сейчас, да, безусловно, мы предполагаем сейчас, рассуждаем вместе с вами. То есть если мы говорим о том, что следователям было нужно просто, чтобы это не стало очередным висяком, ну, кого-то, да, в это дело закрыть. Почему именно на вашего мужа это пало? То есть Бугаков его как-то знал? То есть вообще, ну, как бы в городе живет миллион человек. Почему именно ваш муж? Почему Сергей? Откуда они вообще взялись-то? То есть как были выбраны, скажем так, эти люди? Вот у вас, у мужа, у адвоката, какие предположения? Нет, ну на Сергея еще можно понять. На Сергея еще можно понять. Но Николай-то тут каким вот боком, да, говоря по-русски. То есть у вас, у Николая, у адвоката есть какие-то предположения на этот счет? Почему его-то притянули?
Его притянули, потому что он являлся алиби для Сергея Перевозчикова. И если моего мужа оставить вот так, как есть, как алиби, значит, дело
развалится.
Искать действительно преступников, которые это на самом деле сделали. Но следователь этого делать не стал. Он решил облегчить себе работу, вот просто сфальсифицировав. И получается, благодаря, так скажем, его фальсификации, настоящие преступники находятся на свободе.
То есть получается, что вот мы уже знаем, например, один следователь понес наказание. Ну, вопрос, насколько оно объективно и серьезно остается в воздухе. Второй сейчас, например, да, практически на пути к этому. А в отношении судей что-то происходит? То есть с учетом того, что вы говорили, проводилось заседание, куда просто не допустили вашего адвоката?
Это было не в суде, это было в Следственном комитете.
Так.
И не допустил его как раз следователь Бугаков, по которому тоже вынесен уже приговор.
А скажите, вот у вас же есть возможность подать апелляцию по поводу приговора Бугакова, чтобы, например, ну если вы считаете его недостаточно увесистым, скажем так?
К сожалению, на данный момент такой возможности у нас нет, потому что Лешкова, что следователь Бугаков совершили фальсификацию по делу Николая и Сергея, при этом не признают потерпевшим по их уголовным делам.
Ваш адвокат, вообще насколько часты подобные дела? То есть насколько частая практика фальсификации улик для того, чтобы, ну там, для интереса следствия, если простите, можно так сказать? Часто ли у нас такая практика?
Дело с таким количеством фальсификаций, которое сфальсифицировано практически полностью, это действительно вот из ряда вон.
Нонсенс.
Не, ну там смотрите, то есть я понимаю, что это что, такие вещи, которые вот в процессе следствия произошли, но такие улики, как ДНК, видеокамеры, это было просто проигнорировано, что ли?
Видеокамеры, к сожалению, записи с видеокамер либо изъяли, посмотрели и не вложили в дело, либо вообще изымать не стали. Потому что когда уже был у нас адвокат по соглашению, выяснилось, что видеозаписи в уголовном деле нет, подали следователю Плешковой ходатайство об изъятии этих видеозаписей. Перед ней был как раз вел следствие следователь Бугаков, и вот он именно это действие либо не сделал, либо не вложил эти записи в дело. А после того, как подали ходатайство следователю Плешковой, только через неделю после получения ходатайства она отправила сотрудников полиции изъять эти видеозаписи. И в материалах уголовного дела подшита справка о том, что по истечению времени видеозаписи не сохранились. Хотя, как бы вот у нас есть информация, что на тот момент времени по одному из объектов еще запись хранилась как минимум день. Угу. Поэтому они могли изъять записи, но они просто этого не сделали. И вот эту вот справку указывают в приговоре как доказательство вины. Хотя на самом деле, так скажем, это доказательство халатности как минимум следственных органов, которые не выполняют вовремя свои профессиональные обязанности.
Анна, скажите, пожалуйста, у нас вот остается буквально пара минуток. Вот что, получается, дело осветили на федеральном канале. Вы ожидаете какой-то, может быть, дополнительной помощи? Ну, то, что, например, вот все-таки действительно откуда-то сверху пойдет вам поддержка? То есть, чтобы все-таки разрешилось как-то в сторону, как вы говорите, хотя бы меры пресечения домашнего ареста для Николая?
Да, вот это тоже важный момент в плане того, что несмотря на то, что уже два следователя осуждены за фальсификацию, прокурор Пермского края передает суд документы на отмену приговора и при этом просит снова моего мужа и перевозчикова Сергея после отмены приговора заключить в СИЗО. Вообще нет никаких оснований их держать в СИЗО. Дело сфальсифицировано, это уже доказано. Угу. Поэтому, да, мы хотим обращаться в суд с ходатайством хотя бы перевести на домашний арест. Плюс очень хотим, и все для этого делаем, попасть на личный прием к генеральному прокурору, чтобы рассказать ему и показать на документах, происходит расследование, а самое главное, контроль со стороны прокуратуры Пермского края по уголовному делу.